Сегодня мы хотим попробовать задать вопросы от лица скептически настроенного человека. Не обязательно атеиста, просто скептика. Может быть, в праздник это и неуместно, но с другой стороны, и в праздник христианам могут задавать вопросы какие-то, на которые требуют ответа внятного, понятного. И начнем мы вот с чего. В начале IV века и дальше такой был основной метод обращения. Основной метод обращения язычников в христианство – это как бы использование христианами языческих верований, то, что можно назвать их сублимацией, то есть очищение и наполнение христианским смыслом. Да, вот если говорить о Рождестве, то в декабре язычники праздновали рождение, Рождество Солнца, все это знают прекрасно, и в этот день христиане стали праздновать Рождество Иисуса Христа. Удачным ли был вот этот такой интересный миссионерский ход, вот такая сублимация? Прошли сотни лет, и в итоге в 90% народа утвердилась вера в Рождество как в главный зимний праздник. Сейчас утверждается такая же, ну не то что вера, но ощущение Рождества как такой большой распродажи, большого праздника фейерверков. Но утвердилась ли главная евангельская идея о спасении, о том, зачем Христос родился? Ведь, по-видимому, все-таки цель ставилась именно эта, миссионерская.
Я бы не назвал эту цель миссионерской, потому что миссионерская цель направлена на иноверцев. Иноверцев, неверующих, ну, в общем, короче, тех, которые вне церкви находятся. Ну, может быть, расположены, а может быть и не расположены, то есть как-то вот побудить их к расположенности. Вот это миссионерство. В данном случае целевой аудиторией, скажем так, были христиане, но христиане немощные. Так что, ну, на мой взгляд, это не миссионерская акция была, а, ну, не знаю, я бы назвал ее каритативной. Хоть это не совсем вписывается в общее такое представление о каритативности, под ней понимается обычная благотворительность. Но, в общем-то, если так широко взять, это дело милосердия. Милосердие к немощным. Экономия, да. Экономия тут тоже присутствует, разумеется. Но экономия может быть продиктована разными соображениями церковного блага, а не только, вот, скажем, милосердием именно к немощным. Экономия, кстати говоря, может работать в обратную сторону. Экономия – это, в принципе, изменение такого, ну, жесткого, буквального, буквалистского подхода в ту сторону, которая полезна для основной задачи служения церковного. А полезно может быть и ужесточение, между прочим. То есть вот эта гибкость, она как в ту, так и в другую сторону может работать. Но обычно, конечно, в сторону смягчения. Поэтому мы привыкли понимать под экономией именно такое снисхождение, смягчение. Но я вас уверяю, это такое достаточно одностороннее трактование термина экономии. Я бы предпочел говорить именно о милосердии. Милосердие к немощным. Не ради наработки количества, не ради того, чтобы там потрясать процентами адептов христианства в империи и там, соответственно, там выиграть какие-то, не знаю, представительства в правящих органах. Нет, это именно милосердие к немощным. Причем, что интересно, мы знаем, что в древней церкви дисциплина была такая довольно строгая. И вот эти все правила об отлучении за канонические грехи, такие отлучения длительные, это, в общем-то, так смотрится довольно так сурово, да? И вот интересно, что с одной стороны вот такая жесткость и требовательность, а с другой вот такой шаг навстречу. И это не какое-то расхождение, это не что-то самопротиворечивое. Это как раз нечто единое по своему движению. Потому что И дисциплина вот эта жесткая тоже была продиктована милосердием, чтобы как-то отрезвить человека, вразумить, предостеречь других, кто побаловаться хочет, да, тоже цель милосердия, тоже забота, в общем-то, о слабых, о немощных, потому что немощному иногда нужна встряска или хотя бы в виде такого, ну, такого, я сказал бы, пугающего примера, да, он нуждается в этом для того, чтобы его немощь не одолела, к сожалению, это реальность. Но с другой стороны, немощный должен удерживаться от соблазна от падения. И вот ему идут навстречу. Потому что таких немощных много, и вот что с ними делать? Ну, конечно, нет, но мы можем просто сказать, что, ребятки, да вы вообще, вы куда попали? Вы посмотрите, еще живы те, которые прошли через пытки, через страшные гонения, сохраняя верность Христу. А вам слабо так немножечко так вот смирить свои чувства родственные, товарищеские, свою боязнь там кого-то обидеть или желание посидеть в теплой компании, что даже этим пожертвовать не можете. Ну и флаг вам в руки, барабан на шею, ветер в парус. Такой разговор, я бы сказал, он был бы деловым, трезвым, справедливым, да не церковным. И в этом нет самого главного, в этом нет вот этой христианской любви. Хотя, возможно, этот подход оградил бы церковь от очень многих проблем, которые всегда возникают с, скажем так, раскрытием объятий людям, ну, не вполне внутренне определившимся. Появление слишком большого количества немощных, оно, естественно, ослабляет общее состояние церковного организма, если так можно сказать. Бог является миру во плоти. Это все богоявление. И вот из этого богоявления в целом один из его аспектов, вот это Рождество Христово, один из его аспектов был поставлен особняком, потому что он по своему смыслу являлся как бы противопоставлением, да не как бы, а действительно противопоставлением вот этому языческому празднику Бога Солнца. Но только если язычники поклонялись твари, то христиане призывались поклоняться истинному Солнцу, Творцу всей этой твари. Вы поклоняетесь образом, вот вам прообраз, вот оно истинное солнце. Из вот этого праздника Богоявления Рождество было изъято и поставлено особняком. Потому что Богоявление – это ведь не только явление Троицы при Иордане. Отец голосом свидетельствует, Сын, вот он во плоти явился, и Дух Святой символизируется голубем. Не явился в виде голубя, а именно символически обозначает свое присутствие вот этим образом голубя. Вот Святая Троица явилась, Богоявление. Но не надо думать, что под Богоявлением в древности понимали только это. Воплощение Христа, воплощение Сына Божия. Бог стал человеком. Христиане осознавали Бога как то самое солнце. Истинное солнце, не сотворенное солнце, и противопоставляли поклонению творению поклонение Творцу. Идолопоклонству противопоставляли истинную веру. И, собственно, это противопоставление можно обнаружить уже в первых главах книги «Бытия», когда повествуется о сотворении мира и делается акцент на предназначении светил на службу человеку. То есть это именно апологетический момент. Вот это вот вся история сотворения мира в Библии носит именно такой апологетический характер. человеку объясняется, что все в природе сотворено для человека и не может быть предметом поклонения. Как человек может кланяться тому, что предназначено на службу ему? Это бред. И вот в данном случае христианство обращает свою проповедь, ну, конечно, и к языческому миру тоже, естественно, потому что даже то, что мы говорим в своем кругу, для своих, это все равно обращено и к внешнему миру. Но в первую очередь это было такое вразумительное обращение к своим немощным, которые вот немножко, как говорится, не догоняли. И для того, чтобы им было легче понять вот неуместность этого празднества для христиан, им был, можно сказать, дарован вот этот праздник, который помогал им отвлечься от ложного праздника солнца к празднику солнцу истинному. Вот оно рождается, солнце, вот оно, истинное солнце рождается, среди нас рождается, чтобы просветить нас. Ведь солнце освещает не только, ну, давая возможность что-то видеть, а солнце питает. Также и просвещение благодатью Божией, оно не только дает возможность видеть истинно, оно питает жизнь вечную в человеке. Оно дарует эту жизнь. Вот оно, солнце правды.
Ну вот почему так получается, что вот все вот эти вот красивые богословские построения, почему они за сотни лет, за тысячи, не привились за 2000 лет? В народе привилось очень простое, примитивное и фактически языческое понимание любого праздника, какой бы мы ни взяли.
Нет, я бы не сказал так, что вот эти не привились, а то привилось. То просто не отвивалось, скажем так. Понимаете? То есть языческое сознание, языческое, скажем так, мироощущение, оно было всегда свойственно, ну, будем называть вещи своими именами, народным массам. Это не было никогда изжито до конца. Другое дело, что в ком-то оно изживалось, а в ком-то так синкретически сосуществовало. Но это не значит, что вот все бессмысленно. Знаете, это как вот посеянное зерно. Вот, ну, что-то на плодородную почву попало, ну, там вторичный плод. А что-то среди терниев, ну, знаете, среди терниев тоже не все погибает. Что-то живет, правда, но не с такой силой. Да? Я не помню, кто из подвижников благочестия как-то утешал какого-то проповедника, что говорит, ты сей, сей, Слово Божие, всюду сей, а вось где и прозябнет. Вот. Ну вот так же примерно и подошла церковь в целом к этому вопросу тогда, в те времена, что наше дело сеять, а там уже от свободы человеческой будет зависеть, насколько оно приживется и какой плод принесет. Тут уже каждый будет ответственен лично за это. Но нельзя, понимаете, в чем дело? Нельзя лишать человека шанса удержаться в церкви, потому что немощный, он, конечно, если уйдет, тем, кто посильнее, дышать-то легче станет, это понятно. Но человек-то погибнет. С ним тяжелее тянуть его, мириться вот с его вот этим самым, подстраиваться под его там немощи, получается, неизбежно. Это тяжело, и это как бы вот тянет вроде всех вниз, ослабляет общий фон нравственный, духовный, создает проблемы, да, вот они и были созданы в итоге. Но с другой стороны, видите ли, если бы церковь поступила по-другому, наверное, это было бы вопреки ее природе. Потому что это было бы не по любви. Потому что это было бы, знаете, так, прагматично, организационно, не было бы, знаете, вот этой заботы о заблудшей овце, ради которой пастырь уходит и оставляет 99 незаблудившихся пастись, и находит ее на шею себе, удружает и идет с ней. Да? Вот этот образ, он ведь не просто один из приточных образов христианских, он, можно сказать, ключевой. И этот образ обязывает нас всех к такому отношению, не только там священнослужителей, всех вообще, то есть мы должны на это ориентироваться. Это не значит, что надо быть каким-то неоправданно снисходительными и потакать всяким капризулям в их немощах, нет. Но надо просто думать о том, чтобы не дать человеку, у кого ноги расползаются в разные стороны, не дать ему соскользнуть окончательно, ускользнуть и пропасть. Вот в чем опасность. И понимаете, и вот эта возможность вот удержаться была людям создана. И я думаю, многие благодаря этому сохранились, и их жизнь изменилась. Другое дело, что, может быть, люди эти не до конца потом преобразились. Но все-таки мир ведь изменился. Знаете, когда говорят, что там 2000 лет христианства, а человек какой скотиной был, такой остался, это неправда. Безусловно, церковь в целом, она вот с момента легализации, как что это выражение, что церковь прикована золотой цепью к царскому трону, я вот не помню, кому она принадлежит, такое достаточно остроумное. Но, с другой стороны, чересчур уж так абсолютизировать это высказывание не стоит. Конечно, вот внешне действительно церковь была стеснена таким союзом с государством и такой заинтересованностью государства. Но, с другой стороны, общество действительно преображалось. Дикость нрава все-таки менялась. Да, все то же самое продолжало, может быть, существовать и очень долго, но постепенно это все все-таки сходило на нет именно под влиянием христианских идей. И как ни парадоксально, но именно на волне гуманизма, который мало-помалу вытеснял теоцентризм антропоцентризмом, именно вот такая постепенная секуляризация сознания, она-то как раз и стала отстаивать те ценности, те представления, которые именно христианство принесло в мир. Вот все эти представления о равенстве всех людей, о достоинстве каждого человека, вне зависимости от пола, социального происхождения и так далее. Конечно, об этом говорили и некоторые философы. Да только, эти взгляды оставались все-таки уделом элиты какой-то. И, собственно, практически никак не влияли на общественное устройство. А христианство повлияло. Хотя бы если вспомнить гладиаторские бои. Вот сейчас всякие там бои без правил и прочее, это возрождается на какой волне? На волне безбожия. На волне отхода от христианства. Именно это характерная черта постхристианского общества. О христианском обществе. Сама коррида была возрождена как раз на волне такого обмерщения. Это все, эти все развлекушечки небезобидные, они как раз являются возрождением языческого сознания. А пока провозглашались христианские ценности и отстаивались, быть может, не последовательно, и не всеми отстаивались искренне, но все-таки мир менялся, нравы менялись, ориентиры менялись. И вот это наше расхожее выражение про мрачное средневековье, в чем-то мрачное, так мрачное в основном за счет неизжитого язычества, а в чем-то очень даже светлое. Просто у нас стереотип такой сложился, мрачный. С какой стороны посмотреть? Знаете, если вот говорить об этом, ну, влиянии христианства на мир, какой ценой и стоило ли оно, ну, не знаю. Если все-таки исходить из заботы о мире, из заботы о людях, то, наверное, можно поступиться, скажем так, организационной крепостью и корпоративной такой вот солидарностью во внутренних интересах. Эти интересы состоят в том, чтобы все были крепки, духом бодры, последовательны в посвящении себя вот, стяжанию Духа Святого. Это, ну, это было бы здорово, да. Понятно, что массовость этому мешает, но у меня такое чувство, что, ну, чрезмерная массовость, конечно, это ничего хорошего, но вот все-таки эта обращенность к немощным, это, мне кажется, органично исходит из вот, христианского духа. Единственное, что обратим внимание, все-таки в древней церкви не так-то просто было войти в церковь, извините за тавтологию, все-таки принимали после оглашения. Да, и после этого все равно немощные попадали, которые продолжали мыслить в прежних схемах, да, фильтр был не такой уж надежный, согласен, но все-таки, понимаете, поправка все-таки делалась на то, что, ну, людям перед вступлением в церковь создается такой отбор, чтобы создается возможность задуматься, хочет ли он быть христианином. И многие отцы обращали внимание, что человек должен стать христианином по своему образу жизни до своего крещения. Тогда только креститься, когда он уже вот христианин, и только вот крещение ему не достает. Может быть, в этом отношении просто было недостаточно все последовательно проведено. Но если уже человек христианин, если он уже родился во Христе, ну вот проморгали с его предварительным воспитанием, что теперь делать? Он же член тела Христова. Понимаете, вот само слово «член» у нас ведь профанировалось дико. Мы привыкли к членству в организациях, мы относимся к этому совсем не в том, мы слово «член» понимаем не в том смысле, как это понималось изначально. Ведь изначально это церковные термины, корпоративность сама, вот это, ну, этот бич церковной жизни, это ведь изначально от корпус, тела, тела Христова. И вот нынешняя корпоративность, это то, как раз, что подменяет собой церковность. Это единство снизу, как вот говорил отец Александр Шмелев. Это, но изначально-то корпоративность – это осознание себя живой частью. Член – это живая часть. Рука, нога, все остальное – это все составные части живого организма. Весь организм болеет, когда больно какой-то одной части, когда страдает какая-то одна часть, один член. Он болен, и весь организм сострадает. Боль переживается всецело. Вот она, церковность. Вот признак церковности. А когда так уж чересчур, знаете ли, легко говорится, так, этого отсечем, этого тоже. Да ты себе волосок один не выделишь просто так, 10 раз подумаешь. А тут лихо готов там отрубать. Это значит, что ты просто не живой член тела Христова, раз ты не чувствуешь этой общей боли. Или ты чувствуешь свое неудобство, думаешь, что ты переживаешь общие болезни организма, и поэтому готов вот, избавиться от якобы болящего органа. Да? Сомневаюсь. Человек к зубному врачу не хочет идти, хотя ему боль достает, а к зубному все равно боится идти. Почему? Потому что это, хоть это зубом больше, зубом меньше, на нем это никак не отразится. А все равно вот, вот как-то вот страшно вот это вот переживать, потому что это вот все равно, даже с ним все равно единство, даже он врос в организм.
А с другой стороны, какой-нибудь ригорист того времени вам бы обязательно сказал, что да, но ведь бывают такие болезни, при которых не избавиться от этого пальца, который, предположим, загноился, это сепсис будет у всего тела. Не избавиться от ноги, у которой гангрена, и вы умрете.
Правильно, да. Да, да, да. И это остается актуальным всегда. Но в том-то и дело, что надо голову включать и не бороться с головной болью методом гильотины, ну или с перхотью. Потому что ну, есть разница. Болезнь, болезнь, рознь. И какую-то болезнь можно потерпеть, даже как хроническую. А что делать? Если бы мы разбирались со своими болезнями суставов именно вот таким только хирургическим путем, чтобы она от нас осталась. К себе-то мы как-то подходим благоразумнее, иногда даже склонны чересчур терпеть, чересчур надеяться во вред. Но опять же, ну, на то и врачи, чтобы вот определять, что к смерти, что нет. И хирургическое вмешательство, это все крайняя мера, это когда действительно вот от этого органа исходит угроза, смертельная угроза. И такое бывает, конечно. Но смертельная угроза все-таки, знаете, исходит, мне кажется, от таких членов, которые проповедуют нечто по сути своей противное духу Евангелия. А те, которые ну, просто немощные, колеблются и по немощи, может быть, даже в какие-то грехи впадают, но они мыслят все-таки верно, вот к Богу тянутся сердцем, и их исповедание Христа все-таки евангельское. Другое дело, что им не хватает последовательности в этом исповедании, но как вам сказать, ну, воли к этому, в этом не хватает. Да, но он не исповедует чего-то чуждого Христу. Понимаете? Не исповедует вот этих идей, которые противны Духу Евангелия.
А вот к этому сразу такой вопрос. Сейчас часто можно услышать такие недоумения, мягко скажем, от людей, они говорят, что ну вот как же вы, христиане, вот вы будете сейчас праздновать Рождество, вот церковь и Христос проповедовали вполне определенном духе, не убий и так далее. И вообще сам дух христианский считается духом кротости, духом мира. А некоторые представители духовенства в то же время говорят о том, что вроде бы война – это совсем не так плохо, что то, что, с чем мы выросли, большинство из нас, что хоть бы не было войны, что это на самом деле вовсе не так. На самом деле война духовно может быть очень полезна и очень хороша, и слава Богу, если она случится, потому что вот люди своими грехами уже настолько прогневали Бога, что только война может их исправить. И разговоры о священной войне из уст многих людей, называющих себя христианами, тоже мы можем услышать. И люди говорят, ну как же так? Вот как же на земле мир в человеце, в благоволении? О каком мире вообще идет речь, если у вас вот в церкви такие вот проповеди, такие настроения у некоторых людей?
Вопрос, конечно, интересный. Вы знаете, тут на самом деле все не так просто. Если говорить о том, что христианство проповедует исключительно кротость и смирение, и милосердие, то, конечно же, сразу возникает вопрос, а как быть с целым сонмом христианских воинов? Как быть с теми, кто освобождал Русь от Орды? Хотя бы образ Александра Невского. Правда, надо тут сделать небольшое уточнение, что образ Александра Невского как воина он несколько односторонен, потому что основное его такое служение, собственно, за счет которого и его почитание как святого происходит, это ведь служение, ну, можно сказать, на попроще административно-дипломатическом, потому что именно когда он начинает вот буквально извиваясь, выворачиваясь наизнанку, защищать свой народ от катастрофы, жертвует своим добрым именем, кстати, до сих пор попираемым именем, ради того, чтобы не допустить ситуации, при которой Русь была бы по-настоящему порабощена, был бы разрушен сам духовный ее фундамент, уже не до, что не дало бы возможности ее восстановлению. Об этом мало, в принципе, знают. Как он принимал огонь на себя, принимал решение о непопулярных мерах, подавляя, допустим, новгородское восстание, сам, не давая этим заняться карателям Орды. Сам. Хотя прекрасно понимал, что на него ляжет пятно, позоры, как бы предателя и так далее. Да? Вот в этом основная часть его такого самоотверженного служения. Но, тем не менее, все-таки он еще и воин. И как же вот тут быть, что он здесь он христианин, а там он что, рыбу заворачивали? Нет, он христианин и там, и там. То есть христианство не исключает возможности применения силы, не исключает возможности защиты ближнего, в том числе и с оружием в руках. Это не противоречит христианству. Вопрос, ради чего это человек делает, ради чего он берет оружие в руки, чем он руководствуется, в каких пределах он действует, является ли для него защита слабого, угнетенного, унижаемого, просто поводом для того, чтобы раззудить плечо, да, или это для него действительно вынужденная мера. Вот это принципиально. Знаете, я вот всегда на своих лекциях говорю, мотив и цель. Всегда для того, чтобы определить качество поступка, надо выявить мотив и цель. Каким мотивом руководствовался человек и к какой цели стремился.
Но есть еще декларируемые мотивы, а есть скрытые. Это тоже разные вещи.
Я имею в виду в первую очередь недекларируемые. Скрытые, я бы не сказал, что это подходящее слово, потому что скрытые предполагают как бы такую неискренность. А недекларируемость – это еще не обязательно неискренность. Это просто, ну, не провозглашение чего-то или подразумевание как чего-то, ну, само собой разумеющегося. То есть о чем даже не говорят, потому что ну и так вроде бы понятно, как же может быть по-другому. Поэтому человек как бы этим даже не сосредотачивает внимание. Но тут есть еще такой момент. Мы не можем вот искренне отрицать, что действительно испытания всевозможные, тяжкие испытания, выпадающие на долю народов или отдельных людей, что они не приносили им пользы. Очень часто можно заметить, как некие испытания приводят в итоге к положительным результатам. Так в этом и промысел Божий. Он попускает зло не для того, чтобы зло победило, а для того, чтобы в итоге обратить это ко благу. Знаете, вот это известное выражение «все к лучшему». Что бы ни делалось, все к лучшему. Люди зачастую не понимают, о чем говорят. Не все, что происходит, к лучшему, в том смысле, что должно закончиться чем-то хорошим, и что все это хорошо, только разглядеть надо. Нет, бывают вещи, которые однозначно плохи. Но они могли быть обращены к лучшему, просто люди не сумели, в какой-то момент не сделали нужный вывод из этого, не обратили на пользу себе, не обратили во благо себе или окружающим. Да? В том смысле все происходящее к лучшему, что оно попущено Богом для того, чтобы из этого что-то лучшее вышло. А вот то, что человек не сумел этим воспользоваться ко благу, ну тут уже не то, что человека обвиняет, но просто констатировать факт можно. Однако ведь сколько было к лучшему обращено именно того, что можно рассматривать как испытание, испытание тяжкое. Поэтому, когда говорят, что это все может быть как благо, ну, тут не надо торопиться просто отмахиваться от собеседника. Но надо понимать вот что. Воля Божия проявляется двояко. Мы знаем, что есть воля Божия благая, благоугодная. Но благая воля Божия, она может быть не только благоугодной, когда происходит нечто само по себе Богу угодное, приятное, то есть само по себе добро. Но воля Божия, благая, неизменно благая, она может быть и попустительной. Когда Господь попускает то, что само по себе ему нравиться не может. Но Он это попускает из разных соображений ко благу человека. Помните, как Иуда Иаковлев, апостол, не Искариотский Иуда, пишет в соборном послании: «К одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом». Да? И вот преподобный Иоанн Дамаскин в точном изложении православной веры рассуждает о воле Божией, промышляющей двояким образом о мире человеке. И вот он рассматривает порознь волю вот эту благую, угодную, совершенную, да, и волю попустительную. И он говорит, что одно бывает по благоволению, а другое по снисхождению. И вот я цитирую: «По благоволению то, что беспрекословно хорошо, видов же снисхождения много». Конец цитаты. Да? То есть он рассматривает разные случаи попущения Божия. Ну, например, праведник впадает в несчастье, чтобы всем явно была его добродетель. Вот пример Иова. Да? Или чтобы оградить святого от превозношения. Да? Додесями пакостник. Да? Ангел, сатанин, жало в плоть. Да? Апостол Павел, помните? Или когда кто-нибудь страдает ради исправления другого или для славы Сына Человеческого. Вот, например, чтобы возбудить в душе мужество и соревнования в духовном подвиге, страдания мучеников. Да? Господь даже попускает впасть в блуд, например, чтобы гордеца исторгнуть из погибели. Вот человек превозносится своими добродетелями. Ну и вот Господь, конечно, не сразу, но попускает ему почувствовать свою немощь. Правда, опять же, какой вывод человек из этого сделает? Он отряхнется и придет в ужас от себя самого и начнет что-то предпринимать для того, чтобы исправиться, осознает причину своего падения в своей же гордыне. Или увлекается дальше этим пороком. Но это будет его выбор. Это не значит, что Богу было угодно, что он в этом застрял. Он это попустил ему для того, чтобы тот вразумился. Но можно сказать, что вот то, что по благоволению, это спасение всех людей. Вот это от него. А попускаемое, то есть сопутствующее благоволению, это некоторая уступка свободной воли человека. Ну и всевозможным закономерным или стихийным обстоятельствам падшего мира. Вот у Аббы Дорофея, кстати, на эту тему довольно хорошо написано. Вот я лучше процитирую. Вот смотрите, он пишет: «Все бывающее бывает или по благоволению Божию, или попустительно, как сказано у пророка: аз Господь, устроив и свет, и сотворив и тьму». Или еще: «Или будет зло в ограде, еже Господь не сотвори». Злом здесь названо все, что отягощает нас, пишет Авва Дорофей. То есть все скорбное, бывающее к наказанию нашему за порочность нашу, как то голод, мор, землетрясение, бездождие, болезни, брани. Все сие бывает не по благоволению Божию, но попустительно, когда Бог попускает этому находить на нас для нашей пользы. Но Бог не хочет, и вот тут внимание, и не только ваши, и не только аудитории слышащие, но вот желательно быть тех, которые малеха увлекаются в своих мечтах о наказании Божьем. Но Бог не хочет, чтобы мы сего желали или сему содействовали. Например, как я сказал, это все об Адрофе, да? Нет. Бывает попустительная воля Божия на то, чтобы город был разорен. Но Бог не хочет, чтобы мы, по велику есть его воля на разорение города, сами положили огонь и подожгли оный. Или чтобы мы взяли топоры и стали разрушать его. Также Бог попускает, чтобы кто-нибудь находился в печали или в болезни. Хотя Божья воля и такова, чтобы он печалился. Но Бог не хочет, чтобы и мы опечаливали его. Или чтобы сказали, так как есть воля Божия на то, чтобы он был болен, то не будем жалеть его. Этого Бог не хочет. Не хочет, чтобы мы служили таковой его воле. Он желает, напротив, видеть нас столь благими, чтобы мы не хотели того, что он делает попустительно. Конец цитаты. Вот понимаете, какой момент? У людей ведь мышление, оно такое, бывает часто неожиданное по своей индивидуальной логике. Мы можем молиться о мире и при этом пытаться ускорить наступление мира активными военными действиями. Вот помните эту классическую речь Молотова после 4-го раздела Польши, когда он ставит вопрос о том, что вообще надо как-то аккуратнее подходить к понятию агрессор. Ведь, собственно, вот кто является агрессором? Агрессором является Франция, потому что агрессор — это тот, кто стремится к продолжению войны. А Германия стремится закончить войну как можно скорее. Франция не дает. Ну вот и кто после этого агрессор, действительно, посудите сами. Вот. Так что не надо думать, что вот Абба Дорофей сказал, ну, казалось бы, ну вот оно, ну посмотри, ну, да. Ну, нет, это не значит, что прямо вот раз и человек прозрел. Нет, в общем-то, Абба Дорофей, знаете, кто только не читал уж. Люди, которые имеют возможность вещать на весь мир и рассуждать публично, они все-таки Абба Дорофея читали все, как правило, во всяком случае, я уверен. Вот. Другое дело, что воспринято, что понято. Но понимаете, какой момент? На то мы и люди, чтобы рассуждать, чтобы дискутировать, чтобы спорить между собой. Ну, только по-честному было. Знаете, без этих некорректных аргументов к силе, к городовому и так далее. А есть такой соблазн. Жалко, когда к этому сводится. Потому что действительно очень много вопросов дискуссионных. И все не так просто с вот, отношением к миру и войне. И вот то, что некоторые говорят, любят повторять, что ах, лишь бы не было войны, или что худой мир лучше добрые ссоры. Знаете, мне не нравятся такие рассуждения. Потому что, ну давайте тогда любое насилие будем одобрять, лишь бы только не вызывать конфликта, скандала, чтобы не было. Мы считаем, что нет конфликта, если нет скандала. А скандала нет, конечно, если какому-нибудь наглецу позволяют подавлять других людей, более слабых. Они там попискивают, ну, заткнулись все, тихо, все, пик, все окей. Иначе сейчас будут разгореться конфликты за вас. Понимаете? Это же неправильно. Мы же не считаем, что это допустимо. Наоборот, мы будем утверждать, что надо слабых защищать, и человек должен отстаивать свое достоинство, народ должен защищать независимость своей родины. Ну, а как ее защищать, если сосед пытается эту родину твою оккупировать или какими-то иными способами подчинить своему контролю твою власть, и что вот на это смотреть, лишь бы не было войны, тут тоже, знаете, такой непростой момент, правда?
С другой стороны, практически всегда мы видим, что агрессор тоже пользуется, никогда не говорит, что вот я агрессор, я хочу оккупировать, я хочу захватить. Он говорит, я защищаю свой народ от тех, которые, возможно, угрожают моему народу.
Нет, так не только это, агрессор еще и обращается к тому, кого он оккупирует, с такими же заверениями, что на самом деле он идет его освобождать. Ну, что далеко ходить за примером, та же самая фашистская Германия. Ну, они шли освобождать мир от коммунизма. Да, конечно. Сейчас мы поверили. Некоторые купились на это. Ну, вот, например, вот те, которые вот из русской эмиграции или из советских военнопленных, которые становились в ряды вермахта. Но некоторые, может быть, ради колбасы, но было очень много таких, которые шли идейно. Они действительно верили, что гитлеровская Германия поможет их родине освободиться от тех оккупантов, которые они знали как оккупантов, и которых как оккупантов по-настоящему прочувствовали, потому что худшего врага русского народа, чем большевики, никогда не было и не будет. Но вот они вот это прочувствовали, они это поняли. Но проблема в том, что они действовали по принципу «враг моего врага, мой друг». Это глупо. Вот этого они не рассмотрели. Ну, а те, пожалуйста, они сыграли на этом. Если бы они были бы более последовательны и разумнее вели бы оккупационную политику, вообще еще неизвестно, чем бы все закончилось. Все очень на самом деле непросто. И когда говорят, что ну, чем вот такое постепенное рабство духовное, постепенное вот такое вот истребление духовных ценностей, духовных представлений, вкуса духовного, самого расположенности к тому, чтобы стремиться к жизни вечной. Вот это обмерщение сознания, рассматривая как самое страшное зло, ну, я лично это понимаю.
Да, но где искать врага, которого надо уничтожить?
Его не надо вообще искать. Вопрос в том, понимаете, вопрос не в том, является ли секуляризация злом. Да, безусловно, является. Я лично так считаю. Является ли это смертельная опасность в духовном плане? Да, является. Опаснее ли это всех войн? Не кидайте в меня тапками, но да. Это опаснее, потому что вследствие войны человек может действительно что-то там пересмотреть и покаяться. А секуляризация опасна тем, что она меняет сознание человека, делает его неспособным к покаянию, потому что в основе покаяния стремление к небесам. А секуляризация мало-помалу делает из человека жвачное животное.
А война делает из человека убийцу?
Не обязательно. Только вот, конечно, не подумайте, что я вот апологет войны и там за решение вопросов приоритетное с этой позиции, но история показывает, что на самом деле все не так просто. Человек, оказываясь в экстремальной ситуации, он может обнаружить в себе скотское начало, которое вдруг подавляет все в нем остальное хорошее. В нем может возобладать зверское начало, когда он начинает всех остальных подминать под себя и наслаждается своей силой и возможностью господствовать над другими. И вкус к насилию у него откуда-то вдруг проявляется и делает из него именно зверя, может быть, такого героически настроенного, отважного и ценного, потому как воин, но зверя, да. Но бывает и другое, что именно в этих условиях вдруг в человеке просыпается мужество, которого раньше за собой не знал, и отвращение к насилию, и умение выстаивать, и умение жертвовать собою. Помните Форрест Гамп? Его подруга ему что заповедовала? Беги, беги. Так он и бегал. Он в итоге что, выносил раненых с поля боя, бегал. Понимаете? Он ведь трусливый мальчишка был, да? Он бегал от тех, кто над ним издевался. А тут вдруг в нем пробудилось такое мужество. Он, конечно, показан в фильме как немножко такой, ну, паренек с дефектами такими, да? Немножко человек, дурачок такой, да? Этот дурачок на самом деле, ну, не скажу, что святой человек, но в нем душа живая. И вот он оказывается на войне, он не звереет там, и он не становится каким-то вот трусом, который за других прячется еще больше. Хотя, казалось бы, обстоятельства еще больше в нем должны вот этот инстинкт самосохранения обострить и сделать из него какого-нибудь вот такого вечно забивающегося в щель. Ничего подобного. Он просто любит людей, он им сострадает, и это им руководит. Вот он и бегает туда-сюда. И такого вот на минувшей ужасной войне, уроки из которой, кстати, видимо, многие все-таки не вынесли, на ней было очень много таких примеров, не люблю вот это слово героизма, победы человеческого, человечности над зверством и сходством. Когда люди просто из милосердия собой жертвовали. Проблема в том, что действительно слишком много спекуляций на этой почве и затасканности вот этих слов, что нет больше той любви, как если кто жизнь свою положит за друзей своих. Ну, истоскали уже эти слова, но что поделать, это же правда. И вот воинский подвиг, он в первую очередь в этом заключается. Именно в том, что человек за кого-то отдает свою жизнь. Причем бывает, конечно, что человек это стихийно отдает, он особенно там и выбирать не может, он вынужден сражаться. Но ведь многие проявляли инициативу здесь, так что человек, в общем-то, не всегда выходил с войны худшим. Другое дело, что это не основание так легко рассуждать. Понимаете? Так может рассуждать еще, тоже, кстати, не с полным правом, но может рассуждать человек, который первым пойдет в бой. Который с вот такой вот легкостью отдаст своего ребенка вот в горячую точку. Я много, например, вот что не высказываю из того, что мне хотелось бы. То, что говорю, я не всегда говорю с уверенностью, потому что не всегда чувствую себя вправе, морально вправе это говорить, так как, ну, слава богу, вот не оказался среди вот людей в трагических таких обстоятельствах. Кое-что выпало на мою долю, а кое-что, слава богу, нет. Но просто иногда ты вынужден о чем-то говорить и что-то утверждать. Но тон важен при этом. Какой тон? Одно дело, как бы извиняясь говорить, чувствуя свое бесправие моральное, отсутствие морального права на то, чтобы вот это так вот заявлять авторитетно, да? Вынужденность как бы говорить об этом. Это будет другой тон. И совсем иное дело, бряцать оружием, можно сказать. Тон, дух другой. Помните, если не ошибаюсь, в Русском музее картина Сурикова «Покорение Сибири Ермаком». Вот обратите внимание, с одной стороны такая вот масса воинов, ну, казаки Ермака, которые из мушкетов палят дружным залпом таким вот с этого кораблика в аборигенов. И сами аборигены, умирающие под этими выстрелами, обороняющиеся лишь луками и стрелами. Вот, дым стоит, огонь, вот этот...
И хоругви развиваются.
Один образ, нерукотворный образ. Насчет других хоругви я сейчас их не помню, но вот конкретно одну помню. Нерукотворный образ. Вот происходит вот это вот месиво кровавое, да? Образ Христа, знаете, такой, что вот его взяли, вот пристегнули к этому делу, но он тут не при делах. Он сам по себе, вот его взяли под его флагом, под его ликом это творят, но он тут ни при чем. Вот этого побоища он не одобряет. Я не говорю, что Богу не угодно было присоединение Сибири и созидание вот такой великой России. Я об этом не говорю, я этого не утверждаю. Но само по себе вот это уничтожение одними людей других, вот это вот истребление вот этой мощью этих, ну, практически безоружных людей, извините, он тут ни при чем. Хотя к нему апеллируют и от его имени, можно сказать, это творят. Человек много что может провозглашать и быть уверенным, что это вполне согласуется с промыслом Божьим, с волей благой, благоугодной. Воображать мы можем много чего. Но это не значит, что мы действительно Богу угождаем. И нельзя забывать о том, что одно дело сознавать и соглашаться, что разорение города или пожар, не приведи Господи, что это попущено Богом, что на то воля Божия, попустительная. И совсем другое дело участвовать непосредственно в этом разрушении, подначивать на это, соучаствовать в этом разорении и разжигании. Это совсем другое дело. Даже если ты понимаешь, что в результате вот этих бедствий будет то-то и то-то добро, даже если тебе вот Господь тебе дал вот это такое, такую прозорливость, это прямо, тебе прямо это открыто, ты все равно не можешь участвовать в этом вот активно и одобрять само вот это, сами эти действия, сами по себе вот эти вот жестокие действия, саму по себе войну, вот этот сам по себе агрессивный дух, за которым стоят отнюдь не благие намерения, а вполне себе корыстные чьи-то интересы, которые могут, конечно, вне зависимости от желания инициаторов привести к каким-то благим последствиям. И они сами по себе могут послужить орудиями промысла Божия во благо. Но это не значит, что их надо поддерживать морально. Это, вот, понимаете, просто вернуться, внимательно перечитать Аву Дорофея о попущении Божьем. И о том, как надо к этому относиться. И тогда просто становится ясно, что нельзя в этом соучаствовать.